Весь. И все. А, вы хотите со скидкой? А, ё! А давайте мы в перерывчике запишемся.
Хорошо.
Вы можете пока Лизе заплатить, а я карточку и время назначу в перерыве. Спасибо. Гении мои миллионерчики. Ну что, самые богатые люди Петербурга в сборе. Я активно предлагаю вам обмениваться визитными карточками, потому что никогда не знаешь, какую проблему кто может лишь решить. Вот, например, задам несколько вопросов. Есть ли кто-нибудь, имеющий отношение к лицензионной палате, или у кого есть знакомые, имеющие отношение к лицензионной палате? Думаем, 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 у кого есть. Так, мысли пустили. Есть. Второй вопрос, ну, что бы вы думать. Есть у кого-нибудь какая-нибудь шишка в медицине? Шишка такая, светила, понимаете? Ну, хотя бы какая, ну, шишечка хотя бы. Подполковник во имя меди, что-то у вас как-то... Полковник, да? Я вот одного контр-адмирала знаю, как топнет ножкой так. Так, есть ли среди вас, например, знаменитые фотографы? Ну ладно, хватит скромничать-то, есть же. Вот смотрите, там один фотограф уже глазки опустил. Значит, я вам активно советую обмениваться карточками. Кто хочет пропиарить себя, поднимите пальчик. Пропиарить. Так, вот они скромные-то люди. Сейчас дам возможность, может быть. Вот там еще скромненько пальчик поднят. Ага, прекрасно. Вот можно я на сцену вытащу Светлану? Идите сюда. Идите, глазки, все, глазки опустила. Все заскромничала. Вот Светлана, например, сейчас она будет пока стоять здесь и мучиться на публике. Вы пока пишите аккуратно телефон, а я расскажу, чтобы вы не смущались. Вы пишите свой телефон. Значит, что может этот человек? Этот человек обладает даром сфотографировать ваше личико так, чтобы оно было красивым. А тогда как другие с вас возьмут $100 и скажут это громким словом, назовут портфолио, как глянешь, без слез не взглянешь, без смеха не отойдешь. А этот человек мне отловил шикарные фотографии для сайта, прекрасные фотографии для буклета, для того, чтобы книги оформлять. Я не самый фотогеничный человек, но вот работы этого человека меня убедили в том, что ну, нет нефотогеничных людей, есть фотографы бездарные, поэтому вот одарить фотограф Светлана, я к вашим услугам очень рекомендую. Она будет работать так, чтобы вас именно удовлетворить. Ведь это так важно, свою самооценочку поднять, посмотреть, какой человечище, да? Вот, так что телефончик записывайте, скорее садитесь. Вот. Скромность, я всегда говорила, это украшение глупцов, потому что им больше нечем, беднягам, украситься. Так, дайте мне желтую методу, методичку нашу, или хотя бы расписание. Вот финансы, дайте мне расписание. Сейчас я посмотрю, хоть что мы там сегодня преподаем. А преподаем-то мы. 23-е, точно. Видите, мне уже подсказывают. Вчера-то день рождения Ленина был, а сегодня уже не день рождения Ленина, но 23 апреля. А как копить деньги? Да ладно, это мы обсуждали. Как копить деньги и копить ли вообще? Куда вкладывать накопленные средства, основы безопасности в обращении с деньгами? Вот мы и начнем с обсуждения глагола «копить». Слышали такое выражение «копи»? Вот есть «копи царя Соломона». До сих пор грабители многие охотятся за этими копиями. А еще очень много любителей выкопать какое-нибудь эдакое золотишко, плюс заодно и поразвлечься, и загореть, и купить себе что-нибудь интересное из мехов. Это все в Греции происходит. Если вы смотрите среди ваших знакомых, кто-то начинает активно интересоваться металлоискателем, знайте, он купит металлоискатель, поедет в Грецию, а там вообще за несанкционированный поиск кладов огромные штрафы. Но попробуй оштрафуй иностранцев, вот они там ходят, прочесывают растительность, ищут во всяких, и находят, что самое интересное, горшочки с золотом. Обычно берут с собой каких-нибудь медиумов для того, чтобы это все размагнитить, потому что деньги очень часто, когда кто-нибудь закапывал, он их посвящал на то, чтобы только хозяин мог взять, либо наследник. Если брал кто-то другой, то чтобы он заболевал. По этой причине, кстати, не рекомендуют поднимать мелочь. или какие-либо деньги на земле, очень часто злые бабушки возьмут какой-нибудь грошек или 5 рубликов или рублик, наговорят кучу гадости, чтобы тот, кто поднял, у того там то-то было, и кладут. Если же вы все-таки хотите поднять то, что лежит и не приколочено, есть такое понятие, как перепосвящение. Запишите себе, перепосвящение. То есть нужно мысленно, либо вслух этой копейке сказать: «Беру тебя на удачу, ты мне принесешь радость». Ну, это я так, условно говоря. Очень часто вот есть какие-то предметы, ну, заклятые, которые как будто несут отпечаток в себе чего-то злого, дурного. Я вот знаю одну женщину, которая чуть ли было головой не тронулась, она копила у себя дома всяких идолов, статуэтки, привезенные из Индии, и у нее постоянно болела голова, и вот... Я и так, и сяк, с одной стороны, с другой, ну никаких причин не нахожу. Говорю: вы знаете, вообще-то, наверное, надо все вот это собрать и на помойку вывести, потому что даже не продавать, жизнь, время не тратить, потому что вот ужас берет, какое-то, знаете, потустороннее чувство, когда на эти все смотришь, многорукие какие-то страшилища, прям, ну, даже какое-то что-то появляется. И предметы, они вовсе не бездушны. Вообще вот этот процесс стяжать, собирать, копить, он... процесс неприятный. Мне так жаль, бывает людей, которые... Вот видела одну женщину недавно в гостином дворе. Там, значит, есть отдел, продают телефоны под старину, всякие статуэтки интересные, там фонари там старинные, под старину. И там сидит большая металлическая жаба с монетками, так хорошо сделана, основательная женщина так подошла, типа она по полкам смотрит, стоит там, значит, эту жабу трёт. Я думаю, да, однажды такая жаба, она квакнет в твоей душе. Есть вот такой интересный подход. Вот все, что вы делаете, какие-то мелочи там или что-то происходит, вы все говорите к деньгам. Вы можете повесить, например, красный треугольничек у себя, приколоть иголочкой, и это у вас будет к деньгам. Вы можете зажечь зеленую свечу и сказать: это к деньгам. Зачем? Для того, чтобы когда я глянула, я вот знаю, да, что, например, этот колокольчик у меня к деньгам. Я когда глянула, я вспомнила, что я однажды это сказала, лишний раз подумала про деньги, мой мозг дополнительно думает, как творчески так проявить изобретательность, чтобы денег стало больше, и они появляются. А когда вот этот всякий фанатизм, общепринятые всякие указатели на то, что вот там денежное дерево, луна, метелки, колечки и дырочки, все это как-то убого. И вот встает вообще вопрос о том, зачем копить и копить ли. Я всегда говорила, что копить имеет смысл на мечту. Для начала мы разберем, что такое копилки мечты. Копилки мечты. Это предложил Бодо Шефер. Вот жил бы он поближе, я бы точно с него процент брала, потому что однажды я продала целый вагон его книг, которые называются «Мани» или «Азбука денег». Их нигде в городе нет, а я вагончик прикупила в Киеве. Думаю, ну а чего? Какие проблемы-то? Куплю по 200, продам по 300. А в книге он пишет о том, что такое копилка мечты. Там одна собака, персонаж говорящая, научила девочку. Жила, значит, эта собака у миллионера. И она ей объяснила, что твои дела идут плохо, потому что ты просто тратишь на эмоциях. Вот тебе захотелось, там, ты это купила. Ты сейчас захотела, ты пошла карманные деньги на диск потратила. Когда ты взрослой девочкой станешь, ты пойдешь и выкинешь точно так же на джип. Бодо Шефер приводит в одной из книг интересный пример, когда немец-миллионер, ну, потенциальный миллионер, скажем так, он очень много работал, и он копил деньги на мечту, но не знал на какую. Он думал так: буду копить, а потом, когда я осознаю, для чего это нужно, я эти деньги вложу. Он копил 10 лет и накопил около 1 000 000 евро. Он отказывал себе просто во всем. И у него начинали уже появляться мысли об определенном заводике. Он ездил на скромной машине, у него все было скромно, он жил по минимуму и вот лелеял мысли об этом заводе. И однажды в состоянии очень сильного переутомления, когда, знаете, стресс, навалился какой-то негатив, там весенний авитаминоз ли его застукал или что, я не знаю. Но вот стоял мужик, смотрел в окно и увидел, как рядом какой-то голодранец едет на Порше. И ему так захотелось его переплюнуть, и он пошел и купил себе за наличку, просто не в кредит, с Порше, там какой-то безумной комплектации. И когда он его на следующий день увидел у себя под окном, он просто, он плакал. Он плакал и говорил: я потерял свою мечту. То есть вот, понимаете, Да, копить на такое вот, ну разве имеет смысл? Копить можно на мечту, чтобы она была той самой золотой курицей, которая приносит тебе золотые яйца. Поэтому я еще раз акцентирую ваше внимание на таком понятии, как структура. Вот структура, когда, например, у человека есть какое-то частное предприятие, или у него есть какое-то ООО, не просто на бумаге лежит на антресолях и печать валяется, а у него функционирует, там как-то что-то крутится, или, например, у него... Он работает специалистом, да, у него есть своя клиентская база, у него есть необходимые для того, чтобы работать вещи, там, ноутбук, у него есть факс, телефон, у него есть план, как это все должно работать, у него есть стопка визитных карточек, у него есть верные помощники, секретарь. И так далее. Вот все это каким-то образом укладывается в определенную структуру, в какую-то схему. Вот что-то вот как-то вот оно работает и варится. И худо ли бедно, оно приносит определенные деньги. И когда человек имеет какую-то такую структуру, то чтиво про деньги может ему помочь. Понимаете, когда, например, книга, написанная Бобом Файфером, «Удвойте ваши прибыли». Она может помочь человеку, у которого есть структура, приносящая деньги. Но если нет у этого горе-фотографа, фотоаппарата, которым он может работать, то как может его структура, отсутствующая, его ноль, приносить ему деньги, хотя он там и читает? Все расходы можно поделить на стратегические и нестратегические. Нестратегические расходы – это, например, расходы на сушеные яблоки в офисе. Их нужно до минимума урезать. А стратегические расходы – это, например, расходы на зарплату пиарщика или человека, продающего твой продукт. То есть от вложений в этого человека напрямую зависит, сколько твоя организация заработает. И это является стратегическими расходами. Так вот, большая часть голодранцев, неудачников и людей, не имеющих структуры, все свои деньги тратит на нестратегические расходы. Поесть? Потратить, порадоваться, попользоваться, а потом трава не расти. А структуры-то нет. И вот эту структуру Бода Шефер называет курицей, несущей золотые яйца. И у каждого человека курица-то своя. Она должна обязательно опираться на вашу мечту, на что вам хочется, да? Мечта, обязательно эта курица должна на ваши способности и ресурсы, опираться. И эта курица должна опираться на деньги, потому что если эту курицу не подкармливать, она загнется. Если не вкладывать в этот бизнес, он загнется. Если не покупать визитные карточки, они закончатся и вновь не появятся. Если не совершенствовать свое мастерство парикмахера, то, безусловно, появятся те, кто общелкает тебя ножницами. Я рассказывала вам про турецкого парикмахера, про турка, нет? Я вот запомнила, полтора года назад я видела потрясающую сцену о том, что такое искусство в работе. Ну, раньше, конечно, мне приходилось видеть, как оперируют высококлассные хирурги, когда человек со скальпелем и инструментами исполняет самый настоящий танец, просто самую настоящую драку скальпелем с болезнью. Он борется, он вот на этом ринге, он вступает в какую-то кровавую схватку с этим быком, пожирающим человека. И это просто красиво, когда он в это влюблен, когда он действует. Вон, за деньги могу вызывать мурашки на руках. Аж мурашки пошли. Знаете, как мурашки за деньги вызвать? Говоришь человеку, дай 100 рублей. Вызову мурашки, потом они уйдут, потом опять вызову. И в это время вы просто представляете что-нибудь, вызывающее у вас мурашки. Мурашки приходят и уходят, приходят и уходят. Ну и денежки в ваш карман капают. Так вот, пошла вечером погулять. И смотрю, что-то какая-то толпа. Ну думаю, эти так толстенькие, это немцы. Вот эти вот стоят там все расхристанные, это русские. Что-то они там смотрят. Думаю, дай посмотрю. А там настежь открыта парикмахерская. И стоит, значит, работает три мастера. Видно все, вот видно, что все высокого класса, что хозяин там подбирал, я не знаю как. Симпатяги, динамичные, какие-то улыбчивые. Ну, я не знаю, так как-то ловко работает, слаженность. А было уже 10 часов вечера. но один из них просто ярко выделялся. То есть это человек, он совершал настоящий танец с ножницами. Он очень ловко, быстро стриг одного за другим девочку, потом женщину, потом садится, и все стоят как завороженные, смотрят на то, как он работает. За стрижку он брал 7 евро. И на долларе, вот самое, после стрижки ему на чай оставляли по 10, по 5, и он говорил спасибо, спасибо, всем раскланивался, значит, в одну он в стакан клал то, что положено за стрижку, администратор записывал, а рядом в такой вот карман он складывал чаевые. Это удивительно. Значит, садится немец, такой мужчина прокачанный в белой футболке, такой загоревший, мышцы все играют, вес, и все в нем хорошо, но вот знаете, есть одна вещь, которая... У женщин никогда не проявляется, а у мужчин иногда проявляется. Вот так же, как у кошек и у котов. Котов черепаховой окраски не бывает, чтобы там было рыженькое, черненькое и серенькое. Если вы видите, черепаховая идет, это точно кошка. А вот у женщин не бывает, чтобы из ушей росли волосы. Никогда. Вот никогда не бывает, в принципе. Хоть бы она там вообще, там, хоть даже если это убийца веником, и вся в волосах, но из ушей не будет. И вот сидит этот голубчик, и у него два куста таких тынс. Во всем остальном, ну просто природа над ним поработала, это был красавец. Но вот уши, да, не успел он опомниться. Как этот человек откуда-то выхватывает здоровенную палку, на палке что-то намотано, палка окунута, видно, в спирт или во что-то. Он, тот ничего не успел сказать, он просто поджигает и таким огнем ему по ушам. И он сидит, у него все гладкое, как персик, он не может понять. Он, конечно, если бы его предупредил, он бы не дал себе этого сделать. А он остался совершенно с гладкими ушами, сидит, у того видно, и адреналин пошел красными пятнами. У него там, я не знаю, что у него наступило, но он там сидит, там, весь. Значит, и тот ему начинает спокойно, тихо-тихо, значит, начинает ему делать быстро массаж шейно-воротниковой зоны. Значит, по шее там вот эти вот мышцы, плечи, все это разминает. Тот уже, смотрю, поплыл. Потом он его быстренько подстриг, потом массаж там волосистой части головы, потом попшикал этим лосьоном, он его практически искупал. И я смотрю, немец, уходить не хочет, сидит. Тот уже и раскланялся, и все. А он потом, да, достает эти самые. Немец кайфует. Но самое прикольное, я поняла, что кайфовали все, которые стояли, они просто проецировали эти ощущения на себя. Они стояли вот так вот, чик, подключившись. Поэтому они тучами выстроились в очередь. Я не выдержала, часа три смотрела на это, на все. А потом пошла спать, и когда я утром шла завтракать, эта очередь стояла, и этот человек, то есть она обновлялась, люди ночью стричься шли, он по-прежнему с этим факелом там, я думаю, вот это да, но там мешочек уже был, я не знаю, там у него была такая попа, как у Фрекенбок. Поэтому, если у вас нету денег, значит, то, что вы делаете плохо. Понимаете? Вот. То, что вы делаете, значит, никому не надо. Делай хорошо то, что ты делаешь. Все равно время тратишь. Запишите. То, что ты делаешь, делай хорошо. Все равно время тратишь. Более того, голубчик дорогой, делай лучше всех, чтоб стояли и пялились. А на утреннем семинаре я сказала, что когда... Сальвадор Дали ушел в вечность, уровень молвы совершенно не изменился. До сих пор эти усы накрахмаленные торчат везде. Великая мебель Испании, везде он там на растяжках, на всяких щитах. А? Конечно! Это человек, мастерски создававший бренды, но даже не он, а русская женщина Галя, с которой он связался. Гала, да, там он в разных... Ее писала, Гала, все так хорошо было продумано. И она ему четко сказала: 50 на 50, вот мой прайс. Я тебя пиарю везде. Я сделаю так, что сплетнями порастет все. Но твои картины будут продавать просто в лед. Мне там замки, мне там все, а тебе 50% прибыли. Он говорит: хорошо, отлично, я рисую, я делаю, а ты пиарь. И как она пиарила? Она изобрела потрясающий способ. Она говорит: послушай. Реклама всегда в газетах дорого стоила. Говорит, зачем нам за рекламу платить? Давай пустим сплетню, слух, утку, что якобы ты свой ус продал Битлз за 50 тысяч фунтов. Пусть сплетничают на первых полосах газет везде. Сальвадор Дали, Сальвадор Дали. А уровень так известности растет. давай, говорит, гадость какую-нибудь придумаем. Он говорит, зачем же гадость? Что ты? Я приличный человек. Она говорит, понимаешь, дело-то в чем? На гадости как-то люди более падки, как-то интереснее им. Ты вот не замечал, говорит, вот что-нибудь такое лежит, парит, а над ним вот летают. Почему? Говорит, давай вот расскажем, что ты по утрам смотришь, рассматриваешь в унитазе свои фекалии. И вдохновляешься на создание новых форм художественных. Представляешь, говорит, сплетников сколько будет. Он говорит, Галя, да ты что, ну скажут, я там, ну это же не совсем. Она говорит, неважно, говорит, пусть говорят, мы будем продавать, в замках жить, в бассейнах плавать, ни в чем себе не отказывать. Он говорит, ай, ладно, говори. Ну и она стала потихонечку слух распространять. Естественно, он быстро облетел узкие круги, а затем и не узкие. И в таком духе они действовали постоянно. Однажды Галя ему сказала, слушай, ты ленишься, мужик, ты должен в еженедельник записать себе, каждый день начинать с того, что целый час сидеть и думать, как увеличить уровень известности, как заставить людей говорить о себе. Запишите себе этот вопрос. Как заставить людей говорить о себе? У меня был один хитрый администратор, который мне четко сказал, Наташа, каждую субботу выгоняй по одному человеку. Сплетнями порастет все. Ну, вот бесплатные семинары у меня были годика полтора назад по субботам. Придет обычно на бесплатный семинар кто-нибудь, ну, очень умный, в какой-нибудь, ну, очень желтой шляпе. И что-нибудь начнет, ну, очень такое говорить. А вы, говорит, Наталья Евгеньевна, с пафосом. Выгоняйте, сплетен будет. Вообще. То есть любыми способами заставь говорить о себе. Казалось бы, ой, это не скромно, но скромность это украшение глупцов. Люди покупают то, о чем они знают, то, о чем они слышат, и то, о чем они говорят. Поэтому, если вы заставите людей говорить о себе, обсуждать себя, это будет работать. Я вот многих своих клиентов, многим клиентам рекомендую сходить в ресторанчик «Лев» поблизости от Макдональдса на Василия Островской. Этот человек не платит мне процент, не думайте, нет. Но мои визитные карточки там лежат. У него дар вот выкачивания с маленького пятачка просто рек золота. У него там 7 столиков, но туда почему-то и Паша Кашин ходит, и Алла Борисовна почему-то бывает. Как это? Идешь там, смотришь в окно, Таня Буланова в окошке, а что это он там делает? Ой, день рождения празднует, вот здесь? Странно. Этот человек мастерски заставляет людей рассказывать о себе. Например, приходит семейка с какими-нибудь детьми. Он, слушай, сразу у меня там горшок один есть битый. Волшебный горшок. Там на каждый возраст свои развлекухи. Ты горшок подними, под горшком там всю мелочь не забирай, оставь на размножение, там рублей 6 должно быть. Вот под тем кирпичом там еще смотри. Смотри, сейчас, подожди, родители сядут, а сразу так резко не иди. Вот из той картины, она мне волшебная. Картина действительно на стене висит. Там дырочка, из нее денежки. И он, значит, на эту на подставочку внизу на регулярненько там мелочь подсыпает. Естественно, дети приходят, собирают, там на мороженое хватило, потом мама, мама, пойдем туда. Они не рассказывают, что они там ходят и собирают. Но если пришел какой-нибудь швед, он тут же пускает утку, что хозяин швед, а сам ходит под видом охранника. Что так, люди здесь не курим, пожалуйста. Честное слово, на всех языках говорит, каждому подсядет там что-нибудь, 2-3 фразы. Это громко сказано, говорит, 2-3 фразы по-шведски, 2-3 фразы по-фински. И он, о, здесь хозяин швед, он меня все время заставляет по-шведски здравствуйте говорить. И те, естественно, своим говорят, слушай, говорит, там в Россию, когда это, в Питер-то поедешь, там есть одно кафе, там хозяин швед. Поэтому все шведы, которые приезжают к нему, он, финны приходят, он, о, там, по-фински 2-3 слова, слушай, у меня хозяин фин, и он меня заставляет по-фински выучивать эти самые. Я, говорит, вот ума не приложу. Финский такой сложный язык, но хозяин фин, понимаешь, говорит, для меня моя Суоми, это все. Слушай, а почему у вас не Финланд, а Суоми? Вот от чего это? И у них там про Суоми, значит, на целый вечер разговор, он там все винца подливает, счетики приносит, ну и так далее. И для каждого человека у него есть своя легенда, и обязательно что-нибудь там есть, про что можно рассказать и сплетню устроить. Он заставляет говорить о себе, и я подумала, здорово, прекрасно. Почему это я про него рассказываю? А вот поэтому он заставляет о себе говорить. Так заставьте говорить о себе. Заставьте говорить о себе. Любой ценой. Ну, приложи ты мозг, чтобы все рассказывали. Слушай, там есть один студент. Он решает контрольный с первого по пятый курс. Вот у меня экспонат живой сидит за шкафом. Мой звукооператор Лёша, он учится в институте кино и телевидение. У него всего лишь на принтере, на цветном, правда, домашнем, нарезанные визиточки, там написано, что любую контрольную работу, курсовичок, все, что хотите. Доход 1000 евро в месяц. Все тунеядцы приносят пачками. Библиотекарь находится за стойкой в библиотеке. Чтобы время-то не терять, понимаете, встречаться там на морозе, приносишь просто заказ, оставляешь, тебя вносят в журнальчик. Когда денежки ты принесешь, ты получишь на следующий день уже там, а уже решать не надо, все варианты уже прорешены давно. Там надо просто внести, распечатать, то есть на распечатку время уходит небольшое, вот и все. Поэтому, понимаете, разговоры о том, что студент в этой стране не может заработать, или о том, что все места под солнцем поделены, что клиентов нет, что денег не хватает, это все для людей, которые тем самым хотят доказать, что виноваты не они в том, что они сидят в глубокой проблеме, а виноваты остальные, все, понимаете? Кто виноват в твоей проблеме? И если у тебя нету цели, то наступает последняя буква в алфавите. Омега. Вот в ней-то все и находятся. В глубочайшенькой. Широчайшенькой. Не нужно в ней находиться, нужно, в общем, как-то уже стремиться наверх. Наверху там и теплее, и солнце, и все такое. Копить ли деньги? Копить. Почему? Потому что некоторые граждане заметили, что с увеличением количества денег возрастает магнетизм денежный. То есть чем больше денег, тем почему-то к этому человеку их все больше приходит. Вот я замечала, что если встречаются более богатенькие и менее богатенькие, обычно у более богатенького магнетизм больше. И как ни странно, денежки от менее богатенького к более богатенькому перетекают. Я подумала, что это, если не денежный магнетизм? Действительно, что-то такое присутствует. Ведь магнит, он чем меньше, тем он меньше притягивает. А когда у него больше массы, он почему-то тянет сильнее. Странно, да? Некоторые люди живут в такой, знаете, интересной иллюзии. Вот я буду повышать свой уровень дохода, и когда у меня будет очень большой доход, а что это я буду просто копить-то на квартиру? Я просто пойду и куплю в один день квартиру себе, понимаете? Просто куплю ее. Ага, ты уже квартиру проносил, пальтецо уже там, машинки там, все уже есть. И вот это очень важно понимать, когда человек не подкапливает определенную вещь, то нарушается закон плотины. Что же такое закон плотины? Пишем. Закон плотины заключается в следующем. Если есть тоненький ручеек, и мы ставим плотину, то скапливается огромная заводь. И силой этой заводи мы можем уже сдвинуть какую-то серьезную проблему. У нас появляется вектор. А сам по себе этот ручеек, не сконцентрированный, не собравшийся в кучу, он ничего не может. Он тоненький, он слабенький, и магнетизма у него совершенно никакого нет. Тем более, что чем больше уровень накоплений, который у вас есть, тем более масштабными делаются ваши мечты. То есть они просто наглеют, они просто смелеют. И тот, кто финансово растет, точно знает, что вот как вы оглянитесь назад, сейчас, например, у вас доход 2000 долларов в месяц, у кого, вот могут честно пальчик поднять люди, у кого доход больше 500 в месяц. Раз, два, три, четыре, пять долларов. Ух ты, глянь, больше половины аудитории. У кого больше 700? У кого больше 1000? Глянь-ка, остаются еще. А вы, значит, помните времена, когда 300 было заработать проблематично. Кто помнит из вас? Вот, вы помните. То есть вы не могли поверить в то, что 1000 достижимо, да? Так оглядываясь назад, верьте, что и 5 – это цифры такого же порядка, как 1. И 20 – это такого же порядка, как 5. Так ведь? А как вы думаете, в чем загвоздка? Почему вы вот так не могли сразу прыгнуть на эту цифру? Ну, вот вы, почему вы не могли сразу с 300 на 1000 прыгнуть? Прыгнула. Почему не могли с рубля на 1000 сразу прыгнуть? Еще причины. Не было структуры, это то, без чего совершенно четко невозможно. Еще что? А вот если философски подойти? А? Ну, это уже не философски, это уже я рассказала. А вот философски, если подойти. Время ушло на создание структуры. Это очень важная мысль. Еще. Ну, давайте, рожайте. О! не так ценил свой труд, то есть не верил в себя, в то, что можешь сделать, что это реально. Вы, может быть, и нет, а большая часть так вот, они не верят в то, что, и по этой причине даже не пытаются. Они просто в голову пока себе эти цифры не впустили. Вот сейчас я задам очень интересный вопрос. Сколько тебе нужно денег, чтобы ты в течение года купил все, что тебе надо? Ну вот сколько? Нет, сколько тебе вот сумму денег надо, чтобы ты там, что ты там хочешь там? Вот в течение года 30 миллионов на что? Вы уже считали, и что именно 30 миллионов? А вот на что можете поделиться? Например, слушайте, давайте поговорим. Вот это мне очень уже начинает нравиться. Опять вопрос-то в том, какой самолет. Потому что за 50 тысяч рублей вы сейчас-то... А куда вы летаете? А чем они слабые? А что вам доставляет наибольшую радость в жизни?
Общение.
Общение с кем? С друзьями, с разными. Очень здорово. Вы любите помогать? Потому что... А что такой нервный смех-то? Пошел. Любите помогать? Не тем, кому помощь не нужна. Понятно, понятно. Вопрос. Вы, конечно, из тех, кто дает удочку, а не рыбу. И все-таки, вот скажем, как вы смотрите на вопросы благотворительности? Вот можете... немножко свою политику рассказать. Вот предположим... Как вас зовут? Людмила, что это за компания? Прекрасно. Она помогает моей маме благополучно зарабатывать деньги. Вот, а моя мама зарабатывает на Тинториуме денег больше, чем она заработала, став за 30 лет заведующей отделением в крупной больнице. Да, я знакома с этой компанией, у меня дома есть зубные пасты, горошины, все. Кстати, что-то не помогает анаболические горошины, я все ем, чтобы потолстеть, там написано за полчаса до еды. Ну вот, хлебина, вот. Одна, я горстями ем. Помогите потолстеть. Ладно. Может, просто есть надо и спать побольше, и ходить поменьше. А, вот у меня, видимо, в голосовые мышцы ушло. Так, прекрасно. Маме привет от вас передам. Хорошо, итак, это фирма Тинториум. Людмила. Людмила, скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите на вопросы благотворительности? Вот ваша... Не про компанию, вот про вас. Вот у вас есть личный доход. Вот как вы относитесь к... Можно я задам сразу кучу вопросов, а вы потом будете говорить. Как вы относитесь к нищим? Кому вы даете, кому вы не даете? Помогаете ли вы вашим знакомым, нуждающимся людям? Готовы ли вы там кого-то спонсировать? У нас тут есть один спонсор, который любит всех спонсировать. Это я про это тоже расскажу вам, слово предоставлю. Вот, вы одна отсюда не уйдете. Так. Это откуда это у вас такое? Ну-ка, ну скажите мне. А кто это вам такое сказал? Не, нам снилось, нам каждый день снится. Между прочим, мне снились сегодня большие деньги. Я прям видела во сне, просыпаюсь утром, как открываю багажник, а мне в багажник прямо с неба сыплется. Значит, зелененькие, подставляем ручки мысленно, все берем, да? Значит, а как вы жертвуете церкви? То есть он реально вкладывает в церковь. И вы видите это. А вы чувствуете благословение, вот, ну, какие-то свыше от того, что вы помогаете? А как он благословил? Он приходил, молился. Хорошо, спасибо за интервью. Я сейчас буду комментировать. Ну, вот что я чувствовала, пока вы говорили. У вас очень хорошая энергетика. У вас все должно в жизни получаться, конечно. Потому что иногда вот люди начинают говорить. И я чувствую, да, мамочка дорогая, протухло-то все как. Жизнь вот у вас есть. Вот есть вот эта динамика. Это очень хорошо. Действительно, вот что касается освещения офисов и вообще машин, помещений. Вот вы купили какое-то помещение, надо, конечно, прежде чем вот реально начнется первый день работы перед открытием. Я тоже знакома с людьми достойными, которые до того, как я вот первую группу пригласила, мы тут мебель возили, все делали, мы все мазали елеем, молились, благословляли. Я конкретно говорила, чтобы люди, все, что я хотела, все это есть, чтобы получали облегчение, чтобы наступал мир в душе, чтобы люди развязывали свои узлы, проблемы. И чтобы воздух здесь был легким. Так вот, даже люди из другого офиса заходят, и все так говорят, у вас какая-то другая атмосфера. Но она правда другая. Это очень важные вещи, они духовного порядка. И вот у нас на вечерней группе, на тренинге на потенциале личности, девочка одна рассказала, она с филологического факультета, об опытах. У них там прямо сейчас в программе это преподается, о силе слова, проведенных над семенами растения Арабидопсис. В 99 году в Академии наук Горяев проводил этот эксперимент. Значит, там подключалась к передатчику, к источнику слов, усилитель, который усиливал эмоциональный накал речи. То есть, если там шли проклятия, то они там так шли, что вообще там. И он установил, что после многочасовых проклятий над семенами у них нарушалась структура ДНК и возникали хромосомные мутации. Получается, что слово, оно влияет даже на генетический состав клеток. Поэтому дети, которые были безусловными любимцами матери, которые слышали «Солнышко, ты мое, цветочек, ты мой аленький, гений, ты мой, умничка, красавчик», там, еврейская дитятка, да, вот эти дети потом и получают Нобелевские премии, а те, которых ругали и проклинали, они ничего не имеют. И вот слово священника, то есть человека, особенно поставленного на какой-то пост, на какую-то позицию, чтобы именно благословлять людей, даже если в чем-то там у него какие-то свои прегрешения или проблемы есть, но вот какие-то закономерности неба работают над тем, что он рукоположен на то, чтобы благословлять. И его слова звучат с особенной властью, поэтому если у вас, коль скоро, свой бизнес, люди, я также готова вам рекомендовать людей, которые не берут за это денег, а это их, ну, скажем, служение такое. Вот. Если там кто-то благословляет, слава богу, нет, то слава богу. Это должно делаться от сердца и по призванию, тогда работает. А то за деньги можно и покреститься, понимаете. Ну, как-то вот не было кассового аппарата на реке Иордан, где от Иоанна Крестителя Христос принимал крещение. Значит, по поводу нищих. Обязательно хочу сделать оговорку, мы уже обсуждали. Но вот для меня в этом плане руководством является религиозное воспитание. И мне бабушка моя с детства привела такую мысль. Говорит: Наташа, ты понимаешь, вот в Слове Божьем написано «принимай странника и пришельца». Например, ты не знаешь, кто этот человек, скитающийся вдоль твоего двора. Цыганка ли это? Или, может быть, меня, говорит, Бог искушает, испытывает, как я отреагирую. Мой дед, например, всегда ругался и говорил: да пошли вы отсюда, там голодранцы, идите со своими там цыганятами. А бабушка всегда и кусок сала вынесет. Всегда пожалеет и поможет, и картошечки горячие подаст. Знаете, не обеднела она от того, что она всех их кормила. И когда умер дед, тяжело было на душе, но как-то ничего не поменялось у людей поблизости. А когда умерла бабушка, собралась деревня. И говорили: не стало нашей бабушке говорунии. И все плакали. И вот посев, который люди совершают в других людей, может быть, сирых, немощных, убогих, это очень важный посев. Я говорила, что вот одна моя однокурсница говорит, пошла бутылки сдавать. Еще студентами когда были, я, говорит, там посчитала, мне хватит там на пару сырков, на какой-то йогурт, еще на что-то. И у нее было 12 рублей. Вот она там сдала, возвращалась. И по пути, говорит, я увидела женщину, просто, говорит, она побиралась, но мне было так жалко, я видела, что она больная, лицо бледное, и что все это, конечно, не от шикарной жизни. И она отдала ей 12 рублей. Говорит, я шла, у меня в животе булькало, и когда подошла к ступенькам общаги, говорит, прямо на ступеньках нашла полтинник. Вот у Бога классное чувство юмора. Знаю одного молодого человека, который так сказал, говорит: Наташа, а кто я такой судить вообще, нищий это или нет? Я решил для себя, всем подавать по рублю я не обеднею. Если рубль для них не деньги, и в меня зашвырнут этим рублем, я не огорчусь. А если этот рубль возьмут с благодарностью, то хорошо. Один молодой человек, вот это я в книге прочитала, он так делал, он брал... Говорил: знаешь, я тебе вот, если у него просили, вот ни 10, ни 50 рублей я тебе не дам. Но у меня есть рубль. Рубль этот заговоренный. Этот рубль счастливый. И он помогает человеку перестать быть нищим. Помогает разбогатеть. Меняет мозг. Хочешь, отдам. И вот в большинстве случаев люди, как-то у них что-то вот в голове менялись, они говорили: давай. И они этот рубль брали с каким-то... То есть они на него смотрели как-то, они его куда-то убирали. То есть что-то там где-то, в общем-то, работало. Не зря же написано в Слове Божьем: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И когда мы, и какой мерой мерите, такой вам будут мерить». И когда мы говорим, что ты недостоин помощи, недостоин денег, еще чего-то, то в этой ситуации ты судишь. Не хочешь – не давай. Хочешь дать – дай. Не даешь – помалкивай. Как бы, ну, опусти глазки, если жабка душит, не надо ничего давать. То есть надо давать именно, когда движение души пошло. Или ты, если даешь из-за того, что другой человек рядом дал, ну, и я тоже дам. Если ты чувствуешь, что на показ делаешь, лучше посиди, не надо ничего давать. С другой стороны, в Слове Божьем написано: не мечите жемчуга пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали бы вас. Если там написано, что перед свиньей нельзя метать жемчуг, то, значит, я имею право решать, кто свинья, а кто нет. Ну, по логике. А как я тогда пойму, что если что свинья, что нельзя метать? Наташа, это свинка, хрю-хрю, не надо метать. То есть я могу ставить диагноз внутри себя, но не для того, чтобы осуждать, а рассуждать я могу. Поэтому в Библии написано: в добродетели прояви рассудительность. Если я вижу, что это алкаш с синим носом, и что ей пирожок с капустой не нужен, и что это сейчас пойдет на опохмелку, я могу не давать, и Бог не осудит меня за это. С другой стороны, если человек, я вижу, да, он алкаш, но ему сейчас физически плохо, и бутылка пива для него это... Да может, у него действительно все в жизни поломано. Вы знаете, может, что-то меня коснется, и я дам ему на бутылку пива и скажу: выпей ты, мужик, да меняй ты что-то в жизни. Кто знает. Вот важно не судить, а принять для себя какое-то внутреннее решение. И если... У тебя, вот лично у тебя просят, и ты чувствуешь расположение, дай. В Библии написано: благотворящий нищему дает взаймы Господу. И если я даю нищему, и тому нищий — это тот, у которого ни с чем, у которого ничего нет, который ничего не имеет. Вы знаете, в своей жизни я была нищей. Я была студенткой, которая фанатично училась, у которой была, порой были такие дни, когда мне приходилось... Иногда по собственной глупости, иногда там и бутылки собирать, и ручками на базаре приторговывать, и просто сводить концы с концами. И бывало, было, помню, в моей жизни несколько дней, я жила в Петергофе в общежитии, несколько дней, там, наверное, дней 8, когда просто не было ничего. И вот для меня так физически важно было выжить. Я там, не знаю, там картошку какую-то с полей собирала, и помню, мы, значит, там еще был один человек с проблемами. Это мозговые проблемы-то. Значит, мы выгребли, у нас была, осталась крупа, мы выгребли с двух комнат крупу, какая была, рассортировали, значит, перебрали гречку сюда, там, этот, сюда, рис, и пошли с этими крупами, вспомнили, что, значит, там возле одного магазина бабки обычно молоко продавали. Решили поменять крупу на молоко. И одна бабка сказала: нахрена мне ваша крупа? И мы обломались. Это настолько было унизительно. То есть вот в своей жизни я помню такие времена. И помню, что были в моей жизни люди, которые могли просто меня покормить. Они не знали о моих проблемах, но вот они были гораздо богаче, старше. И когда они там шли, там, ой, пойдем в ресторан, там, бери все, что хочешь, и платили. Для меня этот ужин в ресторане был. Я действительно Богу молилась за этих людей. Я в своей жизни поступаю так же, когда я вижу... нуждается, вижу голоден, вижу студент, вижу там еще что-то. Я знаю точно, я не обеднею от того, что это сделаю. И я знаю точно, что рука дающего не оскудеет. И самое главное, что если так ты один день просто живешь для себя, то когда ты что-то сделаешь доброе, ты даже если завтра умрешь, но сегодня ты жила не только для себя. А какой смысл во всем? В яхтах, в боингах, в деньгах, в зданиях, если ты одна на куче барахла, и никто не может разделить с тобой радость от обладания этим. Некоторые люди говорят: буду больше иметь, буду больше жертвовать. Фигня полная. Если их сейчас жаба душит, то когда они будут больше иметь, они, у них вообще ручонка туже-туже стянется. Вы знаете, что принцип есть? Чем больше человек имеет, тем туже сжимается ручонка. Я знаю людей, которые с бабкой на улице будут торговаться и говорить: вывалиться из Мерседеса, полевые цветы покупать. А что это, бабка, у тебя за полтинник? Эти цветы 30-ник стоят. Это не больше доллара. Надергала в Колумбии. Давай, старая, вот тебе доллар. Родной, да что я с долларом буду делать? Доллар, пойдешь, бабка, поменяешь. Развивайся, старая. Вот, понимаете? А когда его друг спрашивает: слушай, а что ж ты так поступаешь-то? У тебя же столько денег. Он говорит: так вот у меня потому столько и денег. Что я вот так делаю? Значит, сейчас перерыв. Пьем чай, кофе. Буквально 7 минут. Из аудитории далеко не уходим, а потом продолжим. Сейчас включено. На столе, да? Заходите. А что это у вас там? Куда вам нужно уходить? Мы же... А вы знаете, что ожидание усиливает жажду встречи? Точно вам говорю. Чем дольше ждешь, тем радостнее встречи. Нет, не опаздывают только нелюбимые женщины. Вы же любимая женщина. Тем более пусть ждут. Чем дольше ждут, тем больше о вас думают. Если еще у них денег в долг взять, вообще о вас думать будут вечно. Значит, вот у нас есть в наших рядах минут. Сколько? Это фактически мед для вашего мозга. Вы меня должны понимать. Фирма Тинториум. Чем больше, тем лучше. Ну, 20 минут точно. 21. Достаем бумажки, пишем. Вот что, убрала-то все. Если бы я могла, как папа Карло, конечно, говорить бесперебойно, я бы говорила. Но иногда надо кислороду вдохнуть. Так вот, у нас тут в гостях, можно сказать, хозяйка фирмы «Доктор Сан» сидит, скромничает, глазками хлопает. Большой благотворитель. Вот как раз Милена Геннадьевна уже «Боинг» покупала, яхту покупала. Сидит, скромничает. Всякие там эти туры на джипах в непонятные части планеты, которые потом попадали в книгу рекордов Гиннесса, она спонсировала. Если вам нужно, выйдите телефончик свой сотовый, напишите скромно, Милена Геннадьевна. Ну все, игра в кокетство, пожалуйста, выходите, выходите. Хочешь быть известным, выставляйся. Запишите себе этот афоризм. Хочешь быть известным, выставляйся. Милена Геннадьевна утверждает, что она не помнит свой сотовый телефон. Видимо, только помнит телефоны клиентов. Если кому-то нужно полечить мозг от зависимости различных, алкоголизм, наркомания, табакокурение, игровая зависимость, пожалуйста, направляем. Плюс вот вакантная, я говорила уже, позиция. Доктор нужен талантливый нарколог. Один еще не взят. Коллектив сложился, но вот одного доктора мы еще ждем. Посылайте. В отличие от других фирм, вот мы так честно сделали рейд по конкурентам, я обнаружила другое отношение. Я обнаружила другое, конечно, отношение к больным, к клиентам, как их ни назови. Очень многие люди сбились с пути. Среди них есть те, кого действительно искренне жаль. Не должно быть отношения, как к ходячему кошельку. О, кошелка пришла, сколько заплатит, да? Вот в этой клинике девиз такой – исцеление с любовью. Это очень важно. Это очень важно. И, кстати, если у вас есть свои фирмы и предприятия, обязательно придумайте какой-нибудь мотивирующий слоган. Даже если у организации в целом его нет, вы должны людям предложить, потому что правильно спозиционированная бабушка, которая моет полы на Байконуре, она вам скажет, что она ракеты в космос запускает. И вот это очень важно. Вот, я хочу вам рекомендовать эту клинику и, конечно, лучше в качестве партнеров, чем пациентов, но тем не менее нужно знать таких людей в лицо. И вот все так, припадки скромности начались. Вот представьте, вы приходите, я не знаю, люди, но я не могу. Че, ну я про деньги, ну что я могу про деньги вам рассказать? Дайте денег, люди, друг другу и мне, да, и все. Значит, вот не надо вот это все, вот. А мужчины, когда кокетничать начинают, это вообще, у них припадки скромности тоже иногда бывают. Ой. Значит, разберем интересную фразу по поводу накопительства. Не собирайте себе сокровищ на земле, где и моль и ржа подкапывают, где воры крадут. Очень многие люди собирают себе большое имущество, которым не в силах даже полноценно воспользоваться, а потом бах, в одночасье, как корова языком слезала. Пожар прошел, или обворовали, или просто, как это называлось-то в советские времена, как это вот, когда отбирали, а? Экспроприация имущества, да, раскулачивание. Вот моего деда раскулачили, прадеда, а от него осталось только кожаная сбруя для лошади, седло, выделанное серебром. Раскулачили за то, что у него было много волов, много коров, отара овец, дом богатый. Работал хорошо мой дед, прадед, а деда просто отдали в детдом. Ну, вот. И, конечно, наступает всегда такой момент, когда то, чем мы формально владеем, оно может от нас быть отобрано. Поэтому важно понимать, что по большому счету мы не владеем здесь ничем, и нужно умудряться радоваться, жить, общаться, пользоваться, дарить и давать возможность другим людям присоседиться к тем благам, которые дало вам небо. Но не так, чтобы они сделались кровопийцами, а так, умеренно, к своему столу. Подавать на него не только сушеные печенки, засохшие с пенициллином. Вот. И когда я говорю, что копить нужно, я говорю, что нужно удерживать свои деньги от безумных трат для того, чтобы скопилась некая сумма, и речь идет о том, что эту сумму надо перераспределить в какое-нибудь интересное русло. То есть вы удержали, вложили вот этот круговорот денег, он должен осуществляться. Когда человек говорит, вы знаете, Наталья Евгеньевна, да, я хозяйка фирмы Росавтотранс, вот у нас у Елены Анатольевны старшая сестра родная, Жанна Макаренкова, она в Москве хозяйка этой фирмы, миллионерша. И она говорит, ну, знаете, вот не поверите, но иногда свободно это $1000, вот так вот, нет, крутится все в бизнесе. Если мне нужно денег там, ну, не знаю, там, 200-300 тысяч долларов вынуть, там, чтобы купить кому-нибудь из родственников квартиру или решить какие-то проблемы, не вопрос, я там в течение 3 дней эти деньги выну, и... но все крутится, то есть нет такого, чтобы пироги там лежали в сейфах, там, в ножках столов. Однако для того, чтобы стартануть и начать, нужно какой-то вот такой пирожок все-таки удержать для себя. И когда я там набросала вам два слова «копилки мечты», я что сделала? Я просто сплагиатировала идею Бода Шефера, потому что одна украденная идея – это плагиат, много украденных идей – это образование. Если вы хотите быть образованными, пользуйтесь идеями умных людей. Он рекомендует создавать «копилки мечты», так и называет их. Здесь у вас написано компьютер, здесь у вас написано какая-нибудь специальная программа для обработки фотографий, которая вам нужна, и вы хотите поставить лицензионную версию. Банально, здесь у вас на поездку в Европу в августе, да? Можно писать, сколько вы кинули, можно не писать, это уже кто как привык, кто к чему склонен. Коробочки должны быть убраны на невидное место, заклеены, все должно распределено быть. И после того, как вы получаете какую-то сумму денег, вот у вас поступил какой-то доход, да, вы должны вначале определить необходимые траты, которые совершенно невозможно избежать. Это коммунальные платежи, столько-то вы выписали себе. Будьте бухгалтером самого себя. Вам необходимо, абсолютно необходимо купить ребенку обувь. Совершенно вы точно уже решили, что ремонт в коридоре нужно сделать, потому что ну неприлично уже больше так жить. Вам хочется поменять кондиционер в офисе или поставить вентилятор на даче, неважно. Но вот есть вещи, которые вы хотите сделать. Вы четко знаете, что на бензин расходы у вас сожрут $100. Вы знаете точно, что ребенку в Петербург нужно будет послать $300 в месяц или там 200, неважно. И этого не избежать. Вот эту сумму вы должны четко отложить, плюс там накинуть процентов 10-20, потому что бывают непредвиденные какие-то обстоятельства и расходы. Если, например, вы точно знаете, что вам нужно потратить, вот, ну, точно нужно потратить $800 в месяц, вы отложите где-то 850, и четко это будет вот на целевые, так называемые неизбежные целевые расходы. Запишите себе неизбежные целевые расходы. Вот сейчас мы сделаем маленькое упражнение. Прямо сейчас на одну минутку сосредоточьтесь и выпишите мне. ваши абсолютно необходимые расходы, которые нужно осуществлять, это платеж за квартиру из расчета, если бы вы жили одна. Вот, предположим, у вас семейный бюджет, муж и вы. Но, предположим, если бы вы были одна, то вы бы за квартиру платили вот столько-то, на еду бы вы детям и себе вот столько-то, на одежду, там, шампуни и прочее вот столько-то. Напишите тот минимум, на который вы готовы жить, ну, не так, чтобы зубы на полку, но вот скромно, так, чтобы все было более-менее, себя не ограничивать до фанатизма. Но не надо каждый день в ресторане есть и на такси ездить. Ну, так вот, более-менее сдержанно. Распишите неизбежные затраты, неизбежные расходы. Они связаны с содержанием других людей, но я вам скажу, здорово, когда вы кому-то нужны. Я помню, как один мужчина, ему было 30 лет, 29, он говорит: ой, ужасно, у дядьки тридцатник катит, у дядьки нет жены, у дядьки нет детей, у дядьки ничего нету, дядька никому не нужен, дядьку дома не ждут. Он все ходил, дядька должен жениться, дядька должен родить наследника. И когда он родил, он стал говорить: дядьку дома ждут, у дядьки наследник, у дядьки жена. То есть это здорово, когда у тетки дети, у тетки муж, понимаете? Пишите, пишите тех иждивенцев, которых вам сладостно содержать. Мой отец говорит: Наташа, работай меньше. Пусть, или он всегда мне говорил: пусть у тебя будет синий диплом, красное лицо, чем красный диплом, синее лицо. Наташа, да можешь там вообще не работать, я тебя содержать буду, да мне в радость сколько. И всякий раз, когда отец мой приезжает, он спрашивает: Наташа, есть ли у тебя деньги, нужны ли тебе деньги, дать ли тебе денег? А я давно уже зарабатываю во много раз больше, чем мой отец. Потому что ресурсный... Нет, ресурсный мужчина, он продолжает оставаться таким. Мне папа умудряется там мне дать деньги: Наташа, тебе нужно цифровой фотоаппарат купить, вот тебе деньги, купи, пожалуйста, цифровой себе фотоаппарат, а то я пойду куплю тебе что-нибудь не то. Он любит чувствовать себя нужным и платежеспособным. Мой отец из тех, когда вот они если с матерью идут, она увидела какой-нибудь костюм. Ой, костюм хороший. Он там останавливается тут же в пакет, платит, дома достает. Он: Женя, ты же не, мы же не померили. Он: да вот еще будешь там топтаться. Не подойдет, назад отнесем. Ну, вот так вот. Пишем иждивенцев. Я долго была иждивенцем, но я считаю, что чем дольше вырастает какая-то личность, тем она потом лучше вызревает. Вот, кстати, у богатых людей и у людей, которые чего-то в жизни достигли, в жизни частенько такой период бывает многолетней стагнации, такого застоя, когда вот они вообще непонятно, а что они сидели, тухлили-то, думали, зрели там что-то, понимаете, размышляли, там лет 8, 12, 20, 30, потом вдруг бах, и пошел взлет какой-то уже в зрелом возрасте. Это сплошь и рядом. То есть нужно выносить свое золотое яйцо. У тебя есть яйцо? Вы каждый должен уйти с яйцом. У вас есть яйцо? Светлана, есть яйцо? Есть яйцо! Так, пишем необходимые расходы. С бриллиантовым желтком. Вот и нарисовалась некая сумма, которую совершенно неизбежно нужно откладывать. И вот это вот туда, а не так, что «эх, пошла, шиканула», потом «а, ладно, в следующем месяце заплатим за квартиру», там уже накопилось платежек 10 штук, как-то не очень, ну, нехорошо. Как-то несерьезно, когда ты ходишь и думаешь, что ты должна там-то, не заплатила здесь, вот тут вот как-то у тебя не срослось. Лучше быть от этого свободной. И вот это так называемый пассив, он неизбежен у каждого человека. Нужно туда вложить деньги, но это деньги, которые к вам никогда не вернутся, эти расходы. И расходы эти не стратегические. Вообще-то вот, если перед вами стоит какая-то серьезная жизненная задача, то мой вам большой совет. Урезайте свои нестратегические расходы. У каждого есть свое слабое место, как дырки в мешке, бреши, из которых высыпается сахар на землю. Кто-то любит купить какое-то барахло, эту бензопилу долбанную, которую ты два раза надпилил дерево, она у тебя лежит теперь на даче, гниет, и вообще ее в прошлом месяце сперли. Кто-то любит купить шубку, которую он два раза надел, и ее потом моль побила. И все в таком духе. А кто-то любит каждый день в ресторане есть. или пользоваться услугами такси, иномарочка, вот, ну, у каждого свое, а потом бах, что-то как-то на Боинг не хватает, опять же, да, а Боинг хочется, вот, нужно подкапливать денежки, когда они достигают определенной критической массы, и каждый сам определяет, сколько это критическая масса. Критическая масса, запишите, это некое количество денег, которое можно приумножить, то есть они уже сами по себе могут начать работать. И здесь опасно связываться с проходимцами, вкладывать в чужой бизнес. Давай я тебе дам, а ты мне там с процентами вернешь. Да, в знакомых во всяких вкладывать, которые будут в жилетку потом рыдать и говорить, прости, извини, дорогая. Купите кусок земли и через полгода продайте его в два раза дороже. Воспользовавшись консультацией специалиста, какую землю брать, где брать, чтобы не купить на болотах с комарами без коммуникаций. А... Значит, в коробочках мечты, в подкладочках пальто. Значит, денежки, которые откладываются, во-первых, есть принцип, запишите его себе, не держи все яйца в одной корзине. Это касается всего, то есть нельзя все, что у тебя есть, все твои сбережения, вложить в одного человека. Нельзя... доверить весь свой капитал какому-то одному банку. Нельзя весь свой капитал вгрохать в какие-то ценные бумаги. Есть даже такой закон, на одном из занятий мы обсуждаем эти законы, не более 20% своего капитала нужно вкладывать в один проект. Конечно, если речь не идет о какой-то $1000, ну что ты вложишь $200, ну и что ты с этого поймешь? А так, хоть может что-то выиграешь, может потеряешь, но надо бояться не риска, а надо учиться управлять риском. А без потерь, поражений, ошибок и падений у тебя не получится. Потому что человек будет ошибаться, он будет терять. Потери, запишите, неизбежны. И вот деньги, потери неизбежны. Мы откладываем по трем направлениям. Если вы доверяете каким-либо банкам, можно одну треть денег положить в один банк, чисто, знаете, вот на пластиковую карту там или какой-нибудь сберегательный накопительный счет, или даже под процент, ну, 6% или 7% вы получите, 13-15% инфляция сожрет. Это не для того, чтобы деньги приумножить, а именно удержать от себя любименького, чтобы какое-нибудь барахло не купить. Только для этого. Только для этого. И самая неблагонадежная контора, конечно... всех и кинул вкладчиков. Например, Альфа-банк всем своим вкладчикам все выплатил, все, что положено. И я не знаю, как у людей срабатывает стереотип. Ой, это же государственное, оно не рухнет. Оно-то не рухнет. Оно-то не рухнет, но рухнет тоже. Поэтому, значит, ну, например, там, я не знаю, Промстройбанк, да, если они мне процент тоже не платят. Говорят, Внешторгбанк хорошая контора. Ситибанк, американская контора, Райффайзенбанк, австрийская контора. Вот учредителем из одного из питерских филиалов Промстройбанка является ВВП. Вот. Значит. Так вот, скажем. Одну треть денег в банк номер два, вот это в какой-нибудь банк номер один по вашему выбору, другой одну треть в банк номер два, а вот одну треть в чулок. Чулок. Рисуем здесь. Естественно, чулок должен разделяться. Что-то в ножку от стола, что-то в рамку от картины, что-то в пианино, что-то еще куда-то. И обязательно в книжечке должно быть записано. Что-то в копилочке мечты. Записано не так, что... денежки лежат в ножке, там такой-то от комода с золочеными ручками 2-3 метра влево, там оттуда 20 сантиметров от стеночки. Должно быть так. Поменять ножку у комода, отвезти на дачу старый стул, чтобы даже если прочитают... Но таких людей Бог хранит с бесхитростностью, как ни странно. Ну, это отдельная песенка. Значит, это из серии «Не хранить яички-то в одном мешочке». Значит, часть сюда, часть сюда, часть сюда. Это до той поры, когда до вас не дотукало, во что вложить, понимаете? И когда вы 10 раз четко взвесите, что я эти деньги беру и не на эмоциях, вкладываю вот в это. Как у меня одна клиентка была, она вот рекламу в газете продает, она четко поняла, что она ей нравится. И она говорит, вот меня прет от того, что я продаю, от того, что я убеждаю, от того, что это азарт, я выигрываю, я вылавливаю, я забрасываю эту удочку, я встречаюсь, я еду, мне нужна нормальная машина, мне хочется с людьми встречаться, общаться, знакомиться, из меня энергия бьет, я там вообще, мне это доставляет кайф, вот, а деньги там, она, у нее есть несколько хобби, она вот в деньги в хобби вкладывает, и она поставила у себя, я говорю, дома на себя работаю, на голый процент, дома поставила факс, 2 телефона, у нее прекрасный компьютер, она на машине ездит, потом она купила 2 машины себе, она, если даже с одной что-то, она на второй всегда может, и человек работает, вот для нее она когда-то поняла, во что вкладывать, она свои сбережения взяла, у нее было несколько тысяч долларов, она полностью оборудовала себе рабочее место так, что просто супер. Сотнями раздает визитные карточки и рекламирует себя как частный агент, перечисляет все, что она может. Одни с другими сводит, там процент берет, вообще удивительно, знакомствами даже торгует своими. Это не для того, чтобы годами протухать, потому что деньги, которые вне оборота, они покрываются плесенью. Вот, например, в том самом банке, который мы упомянули, люди, которые, они же периодически пересчитывают деньги, причем это там и по ночам происходит, там проще мешок украсть, утащить, чем там несколько пачек из мешка вытащить. Там мешки стоят, просто протухают, преют. Уставной капитал. Вот такой вот. Поэтому делается смешно, когда вы приходите со своего счета снимать $3000, вам говорят, ой, суммы больше 1500, надо заказывать, там во вторник в 3 часа позвоните, у нас нет налички, нечем помочь. Еще с таким лицом, с которым вообще клиентов не обслуживают. Я вообще не понимаю, он давно должен загнуться. Прости, Господи, желаю ему всего хорошего, как-то изменить свою политику. И когда вы поняли... Зачем вам деньги? Я вам точно говорю, вот когда у вас этот мешочек вырастет, и вы будете знать, сколько у вас там лежит, ваша мечта, она обопрется морально вот на эти деньги, которые у вас будут. И вы четко сможете расписать себе и цель, и план, и куда вложить, и что это будет за золотая курица, и вы однажды рискнете и начнете действовать. Но вы будете знать, что в случае чего у вас есть определенный депозит, вам не придется ни продавать ничего, чтобы извлечь деньги и решить проблемы, ни брать в долг или влезать, вляпываться в кредит. У вас будет на что опереться. И как ни парадоксально, только 1 из 100 человек на планете Земля, 1 из 100 имеет хоть немного денег в кошельке, больше, чем на завтрашнее утро, и хотя бы какой-нибудь скромный счет в банке в каком-нибудь, на котором болтается какая-то сумма денег. Если у вас есть деньги в кошельке сейчас, и есть у вас какой-то счет, вы уже принадлежите к финансовой элите общества. Ну что толку переживать по поводу того, что у Билл Гейтса $100 миллиардов денег? Переживайте о том, что... Все остальные не имеют вообще таких цифр, даже не слышали, которые вы можете вышвырнуть за 1 вечер. Вот и все. Поэтому все мы, конечно, ресурсны. Вот такое ужасное выражение. Часто люди, вот молодежь, используют «надыбать денег». Запишите себе «надыбать». Дыба – это было орудие пытки, когда русское, причем, использовалось во времена опричнины при царе Грозном. Иване был отряд опричников, которые жесточайшие вещи совершали, такой спецназ при царе, ловили людей, подвешивали в подвалах на цепи, руки связывались сзади и вот так вот подвешивались, то есть выкручивались плечевые суставы, мучения страшные, сосуды спазмировались, которые в мозг ведут, человек потом обливался от жутких болей, там у него галлюцинации развивались, это страшно. И вот надыбать, это означает буквально заработать со страданиями, которые человек получает на дыбе. То есть надыбанные деньги, это там, например, почку продать за $30 000, это значит надыбать денег. И когда вы говорите, например, ой, там надо денег там надыбать, вы в духовный мир посылаете сигнал о том, что деньги вам дадутся со страшными проклятиями и тяжестями. Поэтому не надо уграбляться, не надо надрываться, не надо, говорят еще, нарыть. Вот запишите это себе, нарыть. с той же серии, вы накопать там, что выкапывают вообще, могилы выкапывают, и вот эта вот ассоциация с земельной темой, с дыбами, вот этим всем. А что удивляться, человек, который накапывает, нарывает, надыбывает, он обычно с трудом заработает 3 рубля и роется в секонд-хенде. Если он постоянно говорит, пойдем там нароем там что-нибудь, ну иди нарой. Сами себя проклинают. Поэтому мы не копим деньги, а мы откладываем на мечту, да, вот и все. Порядочек наступает. Очень важно, вы меня извините, миллионеры, но сейчас я вопрос задам. Сколько, кто из вас пишет, ведет такую книгу уже, это годик, приход, расход? Например, вот сюда у вас есть какая-то фирма, и вы пишете, там, секрет продала там, на $500, там абонементов, там, не знаю, на $1300, а людям помогла на $2000. Там купила там леденцов на $783, ну и так далее, да, и еще это по фирме, и что там себе еще, любименький, да, вот если вы не ведете такую книгу «Приход-расход», в принципе, вы к этому не приучены, а что, вы точно не знаете, сколько вы фотопленок купили, сколько вы потратили на книги, ну я же так в целом-то представляю, я же знаю, куда я деньги-то, ну что, ну а что я буду писать, то у вас нет возможности в конце месяца провести учет, куда у вас денежки-то уплывают, и в связи с этим мы нарисуем так называемый финансовый вихрь. Финансовый вихрь, вот, ну, некий такой условный вихрь, вот какие-то деньги у вас вращаются в руках, да, это называется оборот. Предположим, ваш месячный оборот, то есть те деньги, которые пришли, прошли через вас, через ваши руки, вы осуществляли платежи, там получали в фирме, но это не было чистым доходом, это приток, приход был. И у вас было, я не знаю, там, ну не знаю, $50,000, предположим. И вы тут обнаруживаете, что так, на содержание дома с колоннами в этот месяц ушло $2700, блин, а в прошлые $2600, что-то этот дом какой-то сплошная разруха, все пожирает. Что-то в ресторанах я оставила $900, на тряпки я спустила половину из которых подарила $7000, а в золотую курицу я вложила, что же я в этом месяце купила-то для золотой курицы-то для своей? Ой, а что же я купила-то? А, 2 пачки бумаги, 200 рублей, так, что еще я купила для курицы-то для золотой-то для моей? Лейку для цветов на рубль. Ой. И получается, что, значит, гигантские количества денег уходят непонятно куда. В курицу ничего не вкладываем. То есть вот это, по крайней мере, ручеек, утекающий из этих денег, который является активом. Мы, казалось бы, должны были этот ручеёк-то шире сделать, а вот эти-то как-то попризаткнуть. И тогда бы у нас было что-то, то, что мы откладываем вот в этот самый депозит, удерживаем, чтобы эти деньги, мудро распланировав, куда-то вложить. Иначе вот деньги вроде вращаются, оборот увеличивается. А важно не столько, сколько ты привлекаешь, но как ты перераспределяешь, и сколько ты в состоянии удержать. Если ты не можешь удержать, о чем говорить-то можно? У тебя аппетиты растут, уровень дохода растет, а уровень твоего благосостояния, состояние остается прежним. Работаешь ты больше, а устаешь больше, а радости в твоей жизни все меньше. Запишите одну страшную мысль для размышления. Большая часть богатых людей все свое время и силы тратят для увеличения дохода. А вместо этого нужно было бы расходы попризаткнуть, тогда бы ты жил круче и работал бы меньше, что самое-то прекрасное. И больше бы общался, и больше бы любил, и больше бы солнце видел, и больше бы дарил, и больше бы путешествовал. Но у тебя нет этого всего. Ты просто пытаешься заработать больше денег. А нужно больше удержать. И направить на то, что тебя радует, на золотую курицу, на коллектив, на тот, на те дела, которые позволяют тебе иметь доход, не уграбляясь. Вот этот доход, кстати, и любят называть пассивным. Вот как, пока он станет пассивным, доход-то этот, пока дитятка-то оно само по жизни пойдет. Чтобы дитятку раскачать, надо и вложить, и накормить, и одевать, и воспитывать, и любовью греть, и сопли вытирать, и бессонные ночи проводить. Вот эта вот золотая курица, по аналогии с ребенком, если вы ее вырастите, она потом сама будет квохтать и вас защищать крыльями. А если вы ее не вырастите, она у вас будет тощей, как будто Синявинская всю жизнь 100-метровку бегала, понимаешь? Ну, сейчас они получше стали, видно, поняли, что купаться надо, выживать. А раньше это же просто одни жилы. Синявинская, да, не от слова синий. Куда вкладывать накопленные средства? А. В золотую курицу, то есть в свою мечту, в свой бизнес, который приносит тебе золотые яички. Яйцо за яйцом. И вот я уже говорила, что, например, у строителей фирмы «Стома», когда получают чистый доход, предположим, в месяц 100 тысяч долларов, 30 тысяч долларов идет в депозит на денежный счет, 30 тысяч долларов люди просто тратят на то, чтобы жить, 30 тысяч долларов в золотую курицу, новые материалы, обучение, программы, создание негосударственного образовательного учреждения на территории Стома, так, чтобы за стомовских специалистов дрались потом, чтобы переманивать их в другие клиники. 10 тысяч долларов идет на благотворительные цели, для того, чтобы перед небом подстраховать свои духовные тылы, и чтобы четко знать, все, что я посею, взойдет. Я посею в этого человека, взойдет вот здесь. Я подстраховываю свое финансовое состояние. И я хочу сказать для людей жадных и мелочных, что если вы кому-то пожалели, не помогли и не дали, то судьба отберет у вас другим способом. Если у вас хоть раз воровали деньги, вытаскивали кошельки, вспарывали сумки, вскрывали двери или пытались ограбить, это значит, Вселенная силком отбирает у вас те средства, которые вы не смогли кому-то пожертвовать, помочь или поддержать человека. Вот это повод задуматься. Случайно не происходит ничего. Значит, основа безопасности в обращении с деньгами. С деньгами. А я здесь только одно скажу, что вот на бытовом уровне, когда вы возвращаетесь домой, не надо блистать бриллиантами, золотом и шубами, тащиться по гололеду на тонких шпильках, нужно хорошую обувь на хорошей опоре, как минимум одну руку не занятую, бодрым шагом, без наушников в ушах, и не стесняйтесь оглядываться, кто идет за вами быстрыми мелкими шагами. Мы все хорошо обучены. Открываешь дверь, быстро пробегаешь темную полосу, даешь глазам привыкнуть, налево-направо посмотрела. Не надо людей дразнить. Вот это залог безопасности. А дразнить можно в том числе, например, навороченной дверью. Дверь должна быть серьезной, но выглядеть очень скромно. Не надо людей дразнить ни машинами, ни словами о том, какой у вас великий доход. И если вы будете поменьше болтать, а побольше действовать, вот тогда голова ваша будет в безопасности. И мои миллионерчики день ото дня будут все смелее говорить о том, что однажды они купят Боинг. Вот, всего вам хорошего. Спасибо большое. Да, до следующих встреч.